Говорит Радио Свобода. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь не сомневается, что Алексей Навальный был отравлен по указанию Кремля.
Для меня было очевидно изначально, что это было отравление, потому что Навальный человек с таким недюжим здоровьем. Если он впадает в кому в бессознательном состоянии, то было какое-то очень сильное внешнее воздействие на его организм.
Глава правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий о сборе свидетельств преступлений белорусских властей в отношении участников массовых протестов в Беларуси.
Мы, конечно же, работаем с теми, кто готов нам рассказывать, что произошло. Есть также нюансы, не все готовы делать это открыто сейчас.
Новая волна насилия в США стала предметом жесткой полемики Дональда Трампа и Джо Байдена.
Кто виноват в том, что протест против полицейского беспредела превращается в бесчинство неуправляемой толпы?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 4 сентября. Басманный суд Москвы отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Алексея Навального. Напомню, что правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Навальный, вне всяких сомнений, был отравлен ядом по составу, схожим с советским боевым химическим оружием «Новичок». Как отмечает одна из ближайших соратниц Навального, юрист Любовь Соболь, с которой побеседовал Дмитрий Волчек, она с самого начала была уверена, что Навальный был отравлен. И это сделано, по ее мнению, по указанию Владимира Путина.
Для меня было очевидно изначально, что это было отравление, потому что Навальный человек с таким недюжим здоровьем, он всегда был максимально здоров, не страдал каким-то не то, что этим тяжелым заболеванием, он простудой-то толком не болел никогда. Я его знаю 10 лет, мы работали плечом к плечу всегда, и я видела, что он действительно человек с отменным здоровьем. Если он впадает в кому в бессознательном состоянии, то очевидным образом это было какое-то очень сильное внешнее воздействие на его организм. А что касается версии, кто за этим может стоять, то очевидно, что организаторами, не заказчиками, а именно организаторами покушения на убийство Навального могли бы стать три группы людей. Это Кадыров, который являлся организатором и заказчиком покушения на убийство Бориса Немцова. Это Евгений Пригожин и спецслужбы, я имею в виду в первую очередь ФСБ и ГРУ. Отравление – это не почерк Кадырова. И в последнее время не было какого-то публичного открытого противостояния между Кадыровым и Навальным, поэтому я Кадырова исключаю. Он, скажем так, расправляется с людьми, которых считает своими врагами, иным способом. А что касается Пригожина и спецслужб, то эти две группы людей, они умеют применять яды, они практикуют это в своей деятельности, и у ФСБ есть достаточно долгий опыт применения отравляющих веществ, еще начиная с советского времени. Поэтому я склонялась именно к двум организаторам, но когда сейчас объявили, что это именно новичок, то я думаю, что все-таки это в первую очередь спецслужбы. Именно они являлись организаторами. Да, и спецслужбы, и Евгений Пригожин, они не могли бы организовать это отравление, это нападение на Навального без прямой санкции, прямой отмашки или прямого указания от Владимира Путина. Для меня это очевидно. Я полностью исключаю вероятность того, что организаторами и заказчиками могли стать какие-то депутаты Госдумы, или члены правительства, или губернаторы, и так далее, которые действительно были фигурантами Фонда борьбы с коррупцией. Мы за 10 лет сделали очень много расследований. Потому что, во-первых, это нервно-паралитический яд, это химическое оружие, очевидным образом, да, какие-то губернаторы, которые там хотят оказать какое-то воздействие на людей, которым не нравится, они все-таки действуют совсем другими методами, там, региональным активистам они поджигают машины, стараются возбудить уголовное дело, оказывают какое-то физическое воздействие, но это не применение химического оружия. Во-вторых, конечно, Навальный является такой некой вотчиной Кремля. И губернаторы, они тем более после ареста Фургала, показывают максимально политическую несамостоятельность, потому что за политическую самостоятельность они могут быть наказаны так же, как наказан Фургал. Поэтому я исключаю, что это мог сделать такое покушение на жизнь общественного деятеля такого уровня. Кто-то из таких небольших чиновников, а губернаторы в России являются действительно небольшими чиновниками, полностью подконтрольными и лояльными Кремлю.
Ну, может быть, он занимался в последнее время каким-то опасным расследованием, результатов которого мы еще не знаем, и кто-то из тех, кого он пытался разоблачить, решил предотвратить вот это.
Я так не думаю, потому что, на самом деле, мы занимаемся всегда одновременно несколькими расследованиями, и мы их делали всегда очень много, и выпускали расследование про премьер-министра Семи Шустина, а мы выпускали расследование против там, высокопоставленных силовиков. То есть уровень наших расследований всегда был, там, мы боролись всегда в первую очередь с топ-коррупцией в России, и делали это всегда давно, да, то есть и я не связываю это отравление с каким-то конкретным расследованием. Я думаю, что здесь повлияли три фактора. Это первое, Путин действительно испугался событий в Беларуси. Он проводит параллели, потому что он находится у власти больше 20 лет, Лукашенко более 26 лет, и есть накопленная усталость у людей. И я думаю, что Путин по падению рейтинга и по соцопросам это очевидно осознает, что люди устали именно от него. В начале этого года он пытался сделать такую вот видимость обновления действующей власти. Он поменял генпрокурора Юрия Чайку, фигурант нашего расследования. Он заменил премьер-министра и обновил кабинет правительства. По сути, выгнал неугодных людям губернатора, в том числе в Архангельской области, который продвигал там строительство мусорного полигона в Шисе. И он пытался сделать вид, что давайте мы все обновим и всех поменяем, а вот меня мы оставим. Я думаю, что по соцопросам и по там, падению рейтинга он понял, что это на самом деле не работает. Люди устали именно от него, и все понимают, что венцом таким вот этой несправедливой, бесправной системы в России является именно Владимир Путин. И от перемены места там слагаемых, да, от перемены там отдельного министра, это уже не решить. Что касается второго фактора, вот это Беларусь, которая напугала Владимира Путина, это второе. Проснувшиеся регионы, потому что традиционно считалось, что протест идет именно в Москве, и именно москвичи выходят. Я помню, как в 2011 году, когда проходили массовые акции протеста против нечестных выборов, тогда еще Сурков, который возглавлял внутреннюю политику, он продвигал идею, что вот это креативный класс выходит, это сытый протест в шубах, а они ничего общего с народом не имеют. Им это было выгодно, эту картинку, которая их устраивала, с которой они пытались навязать всем, хотя это было очевидно не так, выходили люди разных там социальных категорий, положений там, да, и они пытались сделать такую картинку, что это там креативный класс, а народ на самом деле за Путина. Сейчас же видим, что выходят регионы, выходит массово Хабаровский край, и там выходят люди отнюдь там, да, не которые традиционно относятся там к интеллигенции, к люди там, ну, условно, которые можно отнести там, в том числе к рабочему классу, да, и люди совершенно разного характера, с политических убеждений, они выходят и протест носят политический характер, постоянно озвучиваются лозунги Путина в отставку. Они выходят, несмотря там, на то, что игнорируют их требования уже второй месяц. Было серьезное протест по поводу Куштау в Башкортостане, и там также вышло многочисленное число людей, которые пытались разгониться с заточивым газом, но которые вышли и не собирались уходить, поэтому Путину пришлось пойти на попятную. Он лично на свой федеральный уровень вынес этот вопрос, дал поручение там генпрокуратуре, потому что он понял, что ну, люди просто будут, и это еще один очаг протеста в России, и это не Москва, это регион. И третий фактор, которые, да, то есть это, условно говоря, регионы, которые выходят на улицу, которые, казалось бы, их все устраивает, но их на самом деле не устраивает, и они выходят по фактору, который до этого трудно было предугадать, потому что та же Башкирская содовая компания, она достаточно долгое время воровала деньги, их пилила, выводила в офшоры, там неэффективно осваивала природные ресурсы и так далее. Но люди вышли именно сейчас. И как бы это, я думаю, что в том числе там, потому что есть усталость и есть понимание того, что невозможно по-другому никак отстоять свои права. И Путин, естественно, боится, что и другие регионы по каким-то другим поводам, которые трудно предугадать заранее, выйдут массово и уже никуда не уйдут. И будут также там два месяца или сколько потребуется выходить на улицу. И третий фактор – это заявление Навального, который неоднократно перед своим отравлением это озвучил публично в эфире и писал это. Последний пост, который он писал перед отравлением, был посвящен умному голосованию. И он неоднократно говорил, что именно выборы, мы должны выйти на выборы, мы должны победить Единую Россию, и если выборы будут фальсифицированы, нам ничего не останется делать, потому что они украдут у нас последнюю возможность что-то изменить, выйти на улицы. Выборы пройдут 11-13 сентября, и поэтому я считаю, что именно в преддверии вот выборов, как в прошлом году отравление Навального в спецприемнике было накануне акции протеста 27 июля, в разгар нарастающего протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы. Я думаю, что Путин понимает, что если выборы будут фальсифицированы, там, в большей или в меньшей степени, но в любом случае, по-другому путинская система не работает. Путин боится, что после 13 сентября люди выйдут в регионах, и вот эти очаги протеста уже будет невозможно каким-то образом контролировать, подавлять физически, распространять дезинформацию и прочее. Поэтому я думаю, что вот эти три фактора, они были таким спусковым крючком, когда Путин дал отмашку на устранение физическое убийство Навального.
С юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь беседовал Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Радио Свобода». Экспертам ООН известно о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Белоруссии во время задержаний после выборов президента страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эксперты ООН отмечают, что у них есть сведения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с Олесем Беляцким, руководителем правозащитного центра «Весна», передавшего в ООН информацию о преступлениях белорусских властей.
Вот трудно ли собирать доказательную базу всех этих преступлений?
Понятно, что мы не сможем все собрать, хотя бы потому, что да, не все люди готовы рассказывать о том, что с ними произошло. Часть просто боится давать какую-то информацию, часть находится в шоке еще, как бы продолжается это шоковое состояние после нескольких дней беспрерывных стязаний, там, убиваний. Но многие, кто согласны давать такого плана информацию, поэтому мы, конечно же, работаем с теми, кто готов нам рассказывать, что произошло на самом деле. Но есть также нюансы, не все, там, например, готовы делать это открыто сейчас. Это значит, что они анонимно выступают, но оставляют свои данные на будущее. Может быть, когда все-таки будет возможность более спокойной обстановки самой Беларуси, да, расследовать это дело или расследовать, потому что расследование это еще и не началось. Есть определенные сложности, но работают также психологи вместе с нами. Мы фиксируем это разные варианты, или же в виде электронной формы, или же в виде таких интервью, видеоинтервью, иногда аудиоинтервью, когда люди не хотят, чтобы снималось видео. Тут разные гибкие формы сбора информации. Пока что процесс этот идет, и на самом деле прошли через пытки тысячи людей. Мы собрали еще меньше тысяч, поэтому как бы большой класс людей не охвачен, но будем продолжим эту работу, по крайней мере, в ближайших там несколько месяцев.
Олесь, вы только документируете пытки или пытаетесь найти их конкретных исполнителей? Возможно ли это сделать в принципе?
Ну, мы записываем всю информацию, которую нам дают люди, но, как правило, пытали ОМОН, или же иногда это были представители там других силовых структур. Кто-то что-то помнит, если помнит, он это рассказывает, конечно же, мы это фиксируем. Вот. Но ОМОН обычно, они были в балаклавах, там вот отличить одного от другого практически невозможно было. Я думаю, что вообще это все как бы возможно установить, кто что делал, кто что был, но это должно быть нормальное следственное действие, а не общественная комиссия. Тут мы, скорее всего, собираем какие-то косвенные доказательства, там общие доказательства, но что касается самих исполнительных преступлений, тут должно быть нормальное следствие.
Снизилась ли волна полицейского насилия вот после публичного обнародования фактов пыток в Белоруссии? Стали ли они как-то сдерживать себя?
Да, да, безусловно. Причем ясно, что все это делалось по, мы это видим, как бы организованно, и в разных городах Минска вот были эти волны насилия. И некоторые из них сами говорили, это у нас тоже зафиксировано, что им практически разрешили делать все, что хочешь, вот с задержанными, там, с арестованными. Учитывая, что ОМОН очень специальная структура, которая готовится для нейтрализации банд, там, бандформирования или же опасных групп, скажем. Вот, поэтому подготовка у них рассчитана на вот такое силовое задержание, они просто как собаки, которые сорвались с цепи, их натравили на мирных людей, и получился вот такой эффект, который, я думаю, что и сами командиры как бы потом немножко присели после всего того, что произошло, но с другой стороны ясно, что был их приказ максимально жестоко подавить мирные демонстрации, напугать людей. Что они делали. И использовали спецсредства. Также некоторые спецсредства впервые, как в таких количествах людей, как светошумовые гранаты, которые бросали просто в людей там, или же стреляли из них. Ну, в результате там один человек был убит просто этой гранатой, которая попала ему в грудь. И это было везде, это не только в Минске. Так что мы видим тут планомерное, спланированное вот, преступление. И, конечно же, очень много вопросов к их командирам, даже больше к чем к исполнителям, потому что ясно, что приказы вот такого плана были, значит, максимально жестоко Но нужно сказать, что информацию сейчас собираем не только наш центр, другие организации, потому что сейчас ее нужно собирать по свежим следам, когда люди еще помнят много деталей, фактов. Это первый аргумент. А второй аргумент, что ясно, что эта информация, она токсична для властей. Тут правильно, если это делает как бы несколько организаций. Мы планируем как можно быстрее подготовить доклад, потому что сейчас у нас уже хватает фактов, взятой живой информации для того, чтобы сделать обобщение и представить общую картину. Но, тем не менее, мы будем и дальше продолжать это с надеждой, что все-таки когда-нибудь произойдет справедливое разбирательство. Люди, которые совершили преступление, будут наказаны.
С руководителем Белорусского правозащитного центра «Весна», бывшим политзаключенным Олесем Беляцким, беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился в городе Кеноша, штат Висконсин, с родственниками раненого при задержании полицией афроамериканца Джейкоба Блейка. За несколько дней до Байдена Кеношу посетил Дональд Трамп. Президент США встретился с местными полицейскими и национальными гвардейцами и похвалил их за работу при сдерживании протестов, начавшихся после ранения Блейка полицейскими. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Новая волна насилия в американских городах породила исключительно высокий накал полемики кандидатов. Кто виноват в том, что протест против полицейского беспредела превращается в бесчинство неуправляемой толпы? Кандидат демократов Джо Байден убежден, что виновник – президент Трамп. Будучи всеобщей угрозой, действующий президент ухудшает положение вещей. Он сеет хаос, вместо того, чтобы наводить порядок. Он не справляется с элементарными обязанностями. У Дональда Трампа диаметрально противоположная точка зрения. В интервью обозревателю Fox News Лори Инграм он рассказал, что толпа не такая уж неуправляемая. Ее контролируют провокаторы, перелетающие из города в город. В достоверности этого рассказа усомнилась даже лояльная президенту телеведущая. Если Байден будет избран, победят они. Он слабохарактерная личность. Им манипулируют, как марионеткой. Страсти не улягутся, если они выиграют. Они захватят ваши города. Это революция. Вы это понимаете. Это революция, и она не в интересах народа этой страны. Народ ее не поддержит. Подавляющее большинство чувствует то же, что и я. Всякий раз, когда я говорю в соцсетях о законе и порядке, я получаю невероятно позитивный отклик. Посмотрите, что происходит. А Байден, я даже не хочу называть Байдена, потому что он ничего не контролирует. Они контролируют его. Кто, по вашему мнению, дергает Байдена за ниточки? Бывшие сотрудники администрации Обамы? Люди, о которых вы никогда не слышали. Люди, которые держатся в глубокой тени. Что это значит? Это звучит как теория заговора. Глубокая тень. Что это такое? Люди, о которых вы не слышали. Люди, которые контролируют происходящее на улицах. Кое-кто в этот уикенд оказался в самолете, почти до отказа набитым головорезами в черной униформе с полным снаряжением. Они были на борту. Где это было? Когда-нибудь я вам расскажу, но сейчас как раз идет расследование. На утро после этого интервью журналисты попытались узнать от президента подробности заговора. Президент ответил, что источник надежный, но он еще должен согласиться на публичные заявления. Я, возможно, смогу сослаться на это лицо, спрошу у него разрешения. Но этот человек был в самолете, их там было около 6, а весь остальной самолет был битком набит грабителями, анархистами, бунтовщиками, людьми, которые явно собирались учинить беспорядки. И этот человек чувствовал себя очень неуютно на борту. Это лицо, которое вы знаете. Так что я посмотрю, смогу ли я вам его предоставить, чтобы он поговорил с вами. Но это сведения из первых рук о самолете, который летал из Вашингтона повсюду. Президент говорил это перед тем, как отправиться в Кеношу, штат Висконсин, место последней крупной вспышки уличных беспорядков. Вместе с ним туда прибыл и министр юстиции Уильям Барр, подтвердивший слова президента.
Повторяю, мы наблюдаем, что протест захватила группа крайних радикалов, которые планируют, координируют и осуществляют насильственные нападения на представителей органов правопорядка и на частную собственность. Мы этого не потерпим. Это одни и те же люди. Многие из них приехали в город извне. Из 175 арестованных 100 человек не живут в городе. Это те же люди, применявшие ту же тактику, что и в других городах – в Вашингтоне, Атланте, Чикаго, а теперь в Кеноше и Портленде.
Atlanta, Chicago, now Kenosha, Portland.
Еще одно направление атаки на Джо Байдена связано с сообщениями о том, что сотрудники его предвыборного штаба помогают освободить под залог зачинщиков беспорядков, арестованных в Миннеаполисе, с которого начались протесты. Вот отрывок из телеинтервью старшего менеджера компании Трампа и его невестки Лары Трамп. Разумеется, никто не хочет видеть насилие на американских улицах. Но с практической точки зрения, считает ли президент, что это насилие играет ему на руку в этой кампании?
Plays to the president's political advantage in the campaign.
Well, that is never something that any of us would want to see happen. Absolutely not.
Абсолютно никто из нас не хотел бы этого видеть. Но чем больше мы наблюдаем это, тем больше убеждаемся, что эту толпу поддерживают люди из штаба Байдена. Поддерживают монетарно, внося залог за преступников, виновных в насилии. Речь идет о том, что по меньшей мере 13 сотрудников штаба Байдена перевели денежные суммы фонду, который предоставляет малоимущим арестованным средства для освобождения из-под стражи до суда. Сотрудники Байдена сами рассказали об этом в Твиттере. Блогеры-трамписты утверждают, что среди лиц, освобожденных на деньги фонда, участники массовых беспорядков составляют лишь малую долю, а остальные – отпетые уголовники. Представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил, что его сотрудники делали пожертвования в качестве частных лиц из своих собственных средств, а не из бюджета президентской кампании Байдена. Он, однако, отказался ответить, были ли эти пожертвования согласованы с руководством штаба. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в Институте региональной прессы был представлен доклад «Милитаризация региона Балтийского моря». Автор доклада – доктор Хорст Лепс, ветеран движения «За мир» из Германии. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Доктор Хорст Лепс, житель Гамбурга, в составе группы рабочих из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на побережье Балтийского моря, участвует в немецком движении «В защиту мира». Из статей в открытых источниках, в частности в журнале Ассоциации морских офицеров, он собрал материалы о том, как в последние годы изменилась обстановка в регионе Балтийского моря. Доктор Лепс считает, что эти изменения могут быть чреваты серьезными военными конфликтами. События 2014 года на Украине побудили НАТО принять решение о своем переформатировании в регионе Балтийского моря, чтобы защитить Прибалтику от России. При этом НАТО планирует решить несколько проблем, ключевой из которых является так называемый Сувальский коридор, пишет доктор Лепс. Между странами НАТО в этом районе нет широкой и безопасной наземной системы коммуникаций. Калининград и Беларусь в этом месте находятся всего в 65 километрах друг от друга, и Сувальский коридор будет заблокирован артиллерией и ракетами из района Калининградской области. Хорст Лепс считает, что в случае конфликта НАТО для ликвидации российских военных позиций в Калининграде может использовать атомное оружие, и тогда именно те государства, которые хотят защищать, будут уничтожены. К такой позиции очень серьезно относится организатор конференции, председатель Общественного совета Южного берега Финского залива, член Совета Международного бюро мира Олег Бодров.
В книге доктора Хорста Лепса приведены карты, где показывается размещение баз НАТО в Прибалтике. Это объекты, с территории которых постоянно возникают полеты B-52 американских самолетов, способных нести ядерное оружие. Причем эти полеты происходят, часто соприкасаясь с российскими военно-воздушными силами. Это стало возможным благодаря тому, что страны Прибалтики стали частью НАТО, и какие-то передовые части находятся непосредственно на границе с Россией. Если раньше был какой-то буфер, то сейчас это прямое противостояние на Балтике. Это происходит в условиях, когда возможны какие-то ошибки тех летчиков, которые управляют этими самолетами, и, возможно, случайный запуск каких-то механизмов, которые могут привести к неконтролируемому развитию событий. И именно об этом говорит Хорст в своей книге.
Олег Бодров считает при этом, что со стороны России исходит не меньшая опасность конфликта.
Судя по заявлениям президента России Путина, ответные удары будут наноситься не только по тем местам, откуда будут запущены ракеты в Калининград, но и по центру принимаемых решений, то есть по Соединенным Штатам.
Бодров подчеркивает, что Россия может и первой применить ядерное оружие.
Теперь это ее официальная доктрина, принятая в этом году. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, запрет ядерного оружия противоречит национальным интересам России. Президент Российской Федерации продемонстрировал психологическую готовность к применению атомного оружия. Он лично запустил во время недавних военных учений 4 трансконтинентальных ракеты с подводных лодок, воздушных и наземных объектов.
Получается, что район Балтики может стать детонатором большой войны.
Граждане России, живущие на передовой линии фронта противостояния между НАТО и Россией, вообще не имеют представления о тех планах, которые реально проработаны и которые могут быть запущены. То есть мы становимся заложниками политических решений людей, которые находятся вдалеке, в Кремле или в Вашингтоне. Мы можем стать жертвами. Очень важно, чтобы те люди, которые проживают в этом регионе, знали о том, что может произойти, искали возможности повлиять и развести силы, которые сейчас воинственно играют мускулами рядом с нами.
Военный врач Сергей Осипов поддерживает позицию Олега Бодрова.
Я поддерживаю тех, кто хочет остановить конфронтацию, предотвратить возможность использования оружия массового поражения. Происходящая на Балтике военная конфронтация НАТО и России может привести к необратимым глобальным последствиям, если военная машина начнет работать так, как на это рассчитывают противостоящие силы. После Второй мировой войны резкий технологический прогресс значительно улучшил социально-экономические условия людей на планете. Все эти результаты могут в одночасье исчезнуть во время возникшей, не дай бог, большой войны и вернут нас на тысячелетия назад к первобытному общинному строю.
Участники обсуждения доклада Хорста Лепса указывали также на то, что в водосборном бассейне Балтики размещено более 30 ядерных реакторов атомных станций, и нет гарантии, что они не станут целями даже для обычного оружия, а последствия их разрушения могут быть более опасными и долговременными, чем от использования ядерного оружия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.